Спасибо, Екатерина. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Что касается прогнозов синоптиков, то они обещают обильные снегопады на всей территории России, ну, почти на всей. На юге заменят снег дожди, поскольку там плюсовая температура. В Краснодаре плюс один, в Ставрополе плюс два, в Нальчике плюс четыре. Там, понятно, будет идти дождь, а на большей части территории России температура ниже нуля, температура воздуха, поэтому будет идти снег везде. Вот и Москва не исключение. Сегодня на протяжении всего дня синоптики прогнозируют снег. 742 миллиметра ртутного столба будет давление. Температура воздуха минус 3,5, влажность 94%. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Ну а вот Санкт-Петербург один из тех редких островков, так сказать, где не будет осадков, по прогнозам синоптиков. Более того, там даже облачность днем будет не сильной и периодически будет светить солнышко. Давление 763 миллиметра ртутного столба, температура воздуха минус 2,4, влажность 87%, ветер западный 3,6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, множество разных тем в ближайшие два часа. Ну вот, в этом часе мы поговорим о традиции обращения президента США к Конгрессу, о том, как открылась выставка русского искусства в Лондоне. Узнаем, что даже Пумуклю, оказывается, разрешено жениться. Ну и главные политические темы тоже не обойдем стороной. Вот поскольку Михаилу Касьяну вчера было отказано официально в регистрации в качестве кандидата в президенты, вот этот список кандидатский обрел уже законченный вид, мы решили у вас поинтересоваться по этому поводу. Есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы голосовать? Как всегда, шлите нам сообщение на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, абонент радио «Свобода». Ну а начнем мы с тем международных. Сегодня президент США Джордж Буш выступит со своим докладом, о ежегодным докладом о положении дел в стране. И понятно, что будет этот последний доклад Буша, поскольку сложит он в себя президентские полномочия. Ну, по существу это, так сказать, прощание главы государства с народом, считается в Америке. Ну, а вообще об этой традиции, о том, чего ждать от обращения Буша, рассказывает из Нью-Йорка Алан Давыдов.
Отчитываться о состоянии государственных дел американского президента обязывает вторая статья Конституции, в которой говорится, что глава государства должен проделывать это периодически, предлагая на усмотрение Конгресса меры, которые он считает необходимыми и полезными. Первым, кто стал практиковать такие выступления на совместном заседании Сената и Палаты представителей, стал первый президент Джордж Вашингтон. Но уже третий президент Томас Джефферсон в 1801 году отказался от устного обращения, усмотрев в нем аналогию с королевским церемониалом, после чего все американские президенты ограничивались лишь письменным официальным посланием. И лишь в 1913 году Вудро Вильсон возродил традицию живого выступления президента с ежегодным посланием. Это оказалось своевременным решением. Всего через 10 лет послание к Конгрессу начали транслироваться по радио, несравнимо расширив аудиторию и позволив миллионам американцев почувствовать эффект присутствия на важном государственном событии. С 1947 года при Гарри Трумане была введена телевизионная трансляция послания, а Линдон Джонсон в 60-е годы перенес ее с полудня на самые удобные для телезрителей вечерние часы. В последние 10 лет прямая трансляция обращения президента к Конгрессу и народу США дублируется и по интернету. Ежегодные президентские послания не раз содержали важнейшие заявления, которые в известной степени повлияли на ход мировой истории. В 1823 году Джеймс Монро изложил внешнеполитическую доктрину США, отвергающую притязания европейцев на установление своего влияния в любой стране западного полушария. В 1862 году Авраам Линкольн, невзирая на угрозу ужесточения уже идущей гражданской войны, в своем послании Конгрессу настаивал на том, что выживание нации должно быть обусловлено отменой рабства – В 1941 году президент Рузвельт, предчувствуя схватку с нацизмом, с трибуны Конгресса заявил, что будущее человечества должно быть построено на свободе слова, свободе вероисповедания, свободе от нужды и свободе от страха. Седьмое послание Джорджа Буша-младшего о положении дел в стране прозвучит меньше, чем за год до окончания его президентского срока. Ожидают, что на этот раз президент предпочтет не упоминать о коренных реформах социального страхования и иммиграционной системы, которые, как он надеялся, станут его главным политическим наследием, но в итоге были похоронены в Конгрессе. Источники в администрации говорят, что Буш попросит Конгресс поддержать такие его идеи, как продолжение снижения налогов, продление закона об электронном слежении за подозреваемыми в контактах с террористами и переход на альтернативные энергоносители.
Это был Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке. Ну, я вот вам сказал буквально несколько минут назад, что вопрос наш сегодня сформулирован так: есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы голосовать? Назвал телефон пейджинговой компании, забыл только сказать, что можно еще смс-сообщение с мобильного телефона на номер +7 903 743 2801 отправлять. Вопрос этот вызван тем, что поскольку Михаилу Касьянову отказали в регистрации, то список кандидатов на пост президента обрел законченный вид. Ну и нетрудно предположить, что газеты тоже полны сообщениями на этот счет. Подтверждение сейчас мы получим от Вероники Баде. Она рядом со мной в студии. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Олег.
Ну что, пишут же, естественно, газеты.
Да, практически во всех газетах есть об этом информация. Газета «Коммерсант Дейли», например: в выборах президента, которые пройдут 2 марта, будут участвовать 4 кандидата. Окончательный список участников кампании определил вчера Центризбирком, отказав в регистрации лидеру Народно-демократического союза Михаилу Касьянову. Экс-премьер уверен, что это было личным решением Владимира Путина, и уже призвал своих сторонников бойкотировать выборы. Газета «Ведомости» называет Михаила Касьяна «человеком недели и вечным кандидатом». Это заголовок. Экс-премьер не зарегистрирован кандидатом в президенты России, пишет газета. Он еще может судиться, но итог предсказуем, как и все прочие события с момента объявления имени преемника. Почему же Касьянов сразу не сошел с дистанции, не хлопнул громко дверью, придал этой игре легитимности? Уже несколько лет его единственное занятие – быть кандидатом в президенты России, продолжают «Ведомости». Именно в этом качестве он существует в российской политике, принимаем на Западе, спонсируем симпатизантами. Все остальные должности – экс-премьер, лидер маленького движения, лидер создаваемой партии, которую тоже вряд ли зарегистрируют, сопредседатель полуразвалившейся коалиции, не идут ни в какое сравнение. Это не роль на месяц с момента регистрации до голосования. Касьянов начал исполнять сию партию задолго до выборов, вполне успешно выступал, судя по вниманию всех видов СМИ, за вычетом телевидения, в течение 2 месяцев самой кампании 2008, и еще долго будет фигурировать как кандидат, снятый на финише гонки.
Спасибо, Вероника. Естественно, касьяновская, скажем так, тема не единственная в газетах, поэтому где-нибудь через полчаса мы вновь ждем Веронику Баде в студии, и она расскажет там о других интересных публикациях. Сейчас в Москве 8:15, и это значит, что есть основания напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Активный поиск сухогруза «Капитан Усков», пропавшего в Восточно-Китайском море, прекращен. Центризбирком начинает сегодня рассылать международным наблюдателям приглашение на президентские выборы 2 марта. Во Владивостоке утром совершено покушение на первого вице-губернатора Приморского края Сергея Собчука. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора объявил в стране траур в связи с гибелью 8 человек в ходе уличных беспорядков в Бейруте. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Ну а в 10:00 сегодня, по московскому времени, естественно, вы сможете услышать в повторе программу «Прессинг», нашу воскресную спортивную программу, в которой мы вместе, естественно, с Валерием Винокуровым и Дмитрием Морозовым обсудим, как всегда, актуальные события недели, но тем, в общем, много, однако самое главное из них, вот не пропустите начало нашей такой весьма обстоятельной беседы с Вячеславом Колосковым, бывшим президентом Российского футбольного союза, членом исполкома ФИФА и УЕФА. Много всего он интересного рассказал, так много, что даже на три программы мы разделили эту беседу, но вот начало не пропустите обязательно в 10.07 по московскому времени, программа «Прессинг». Я же сейчас перейду к новостям спорта, ну и начать, естественно, надо с тех, которые в прессинг не вошли, потому как случились уже после того, как программа была сверстана. Ну вот, прежде всего, это матч всех звезд в Национальной хоккейной лиге. Сборные Востока и Запада здесь играют, ну, вернулись к этой некогда уже существовавшей традиции. Так вот, команда Востока победила со счетом 8-7, решающую шайбу забросили хоккеисты Востока за 20 секунд до конца третьего периода. Ну, а вообще в составе победителей Андрей Марков из Монреаля забил одну шайбу и Александр Овечкин из Вашингтона две. Это что касается вклада россиян. Итак, 8-7 команда Восточной конференции выиграла. Ну, а в Вейканзее, это Голландия, завершился шахматный супертурнир. Вот в заключительном туре все главные претенденты на титул сыграли в ничью, поэтому изменения в положении лидеров не произошло. Магнус Карлсон играл белыми с Тимуром Раджабовым, Левона Ронян черными с Юдит Полгар, Виши Анант белыми с Владимиром Крамником. Вот все эти матчи, в смысле, все эти партии завершились в ничью. Ну и в итоге Аронян с Карлсоном так и остались лидерами. У них по 8 очков у Ананда и Раджабова по 7,5. Вот так и завершился этот традиционный турнир. А в Хорватии, в столице этой страны Загребе, завершился чемпионат Европы по гандболу. И впервые золотые медали первенства достались гандболистам сборной Дании. В финале она выиграла у команды Хорватии 24-20. Одновременно со званием чемпионов Европы датчане завоевали и путевку на Олимпиаду в Пекине. Но третье место здесь у французов, обыгравших немцев, 36-26. Ну а для гандболистов России, напомню, это самый неудачный чемпионат в истории. 13-е место российская сборная заняла, не смогла даже выйти из группы на первом этапе. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Через час мы к разговору о спорте вернемся. Ну, а наша программа продолжается, и, как всегда, в ней соседствует спорт с экономикой, поэтому мы сейчас как раз к экономической панораме Ивана Трефилова и перейдем.
Министерство здравоохранения и социального развития России направило в правительство проект постановления о повышении на 12% с 1 февраля 2008 года размера страховой части трудовой пенсии, сообщила руководитель министерства Татьяна Голикова. С учетом этой индексации размер трудовой пенсии в России с начала следующего месяца увеличится в среднем на 222 рубля. Россия к 29 января экспортирует 12,5 миллионов тонн зерна, из которых 11 миллионов тонн придется на пшеницу, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. С 29 января в России вступает в силу решение о введении, по сути, запретительной экспортной пошлины на пшеницу, ставка которой составит 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну. Государственная компания «Российские железные дороги» победила в конкурсе на право строительства участка железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии до международного аэропорта в столице страны Эр-Рияде. Ее протяженность составит более 500 километров, а стоимость – около 800 миллионов долларов. Вымпелком, второй по величине оператор сотовой связи в России, сделал акционером Golden Telecom, одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет, официальное предложение о покупке компании. В середине декабря Вымпелком сообщил, что за 100% акций Golden Telecom он намерен заплатить более 4 миллиардов 300 миллионов долларов, что на 5% больше рыночной капитализации компании за день до объявления о предстоящей сделке. В случае ее завершения объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Американский концерн General Motors в 2007 году сохранил лидирующую позицию на мировом автомобильном рынке, увеличив объемы продаж на 3%, более чем до 9 миллионов 369 тысяч автомобилей. Его ближайший конкурент, японский концерн Toyota, вопреки прогнозам аналитиков, сумел продать примерно на 3 тысячи автомобилей меньше. Тем не менее, с 1998 года темпы роста продаж General Motors, лидера мирового автомобильного рынка на протяжении 76 лет, составляли в среднем 1,5% в год, в то время как у концерна Toyota в 5 раз выше.
К рассказанному Иваном Трефиловым я добавлю, что сегодня курс валют таков: доллар стоит 24 рубля 44 копейки, евро 36 рублей 7 копеек, ну а на международных торгах евро стоит 1 доллар и 47 центов. Мы возвращаемся к политике. Естественно, в России близятся президентские выборы, поэтому каждый день кто-то что-то пишет на эту тему, на тему преемственности, на тему власти. Ну, пишут, естественно, и в интернете. И вот Александр Гостев очередную интересную публикацию отыскал во всемирной паутине. Ну, вот на сей раз, надо сказать, поворот, вот этот взгляд на власть достаточно необычен, на мой взгляд.
Властный образ. Московский литератор и публицист Лев Рубинштейн на сайте «Грань.ру» в материале под таким заголовком рассуждает о вербальных и визуальных образах, которыми пользуются и которым, в зависимости от исторического момента, отдают предпочтение в последние лет 50-60 правители России. Он пишет, что Россия всегда считалась и по праву страной вербальной, литературоцентричной. Побеждал тот, кто знал слово. Любая власть стремилась оседлать язык и установить над ним свой полный контроль.
Язык, впрочем, коварно мстил своим домогателям, выставляя на всеобщее осмеяние то, как именно власть им владеет. Сила коммунистической идеологии заключалась в ее заклинательном ритуальном многословии, каковое с лихвой компенсировало сущностную недостаточность. Но начиная с какого-то времени, это же неуклюжее многословие стало слабостью, и слабостью роковой, ибо она, эта неподъемная риторика, и стала той грудой битого кирпича, под которой система сама себя и погребла. Советский космос был характерен, кроме всего прочего, еще и тем, что слова в нем начисто заменяли собой реальность. И чем в большей степени эта особенность стала заметна невооруженному самой передовой идеологии и взгляду, тем больше и больше власть впадала в склеротическую болтовню, навязчиво вовлекая в нее граждан, обязанных не только терпеть вокруг себя груды полых знаков, но и изучать их на всевозможных занятиях в системе политпросвещения.
Бал правила всесильная вербальность, продолжает Лев Рубинштейн. Не зря же с особой заботой партии и правительства относились именно к литературе, щедро награждая подлинных мастеров слова и последовательно гнобя тех, с кем нам не по пути. Визуальность же была в полном загоне. Она воспринималась как вещь подозрительная и ассоциировалась с не менее подозрительным миром моды, рекламы и всего не очень нашего.
Теперь в политику въехало иное поколение, выросшее, если говорить просто, не на словах, а на картинках. Победила визуальность, но восторжествовала не картина, а именно картинка. И если прежде картинка служила иллюстрацией к слову, то теперь слово служит иллюстрацией к картинке. Роль, которую прежде выполнял агитпроп, теперь играет реклама. А реклама построена не на убеждении и доказательстве, а на квази-констатации квази-факта. Вот что такое в самом деле означает «новое поколение выбирает Пепси». Успешность рекламной технологии зависит лишь от степени агрессивности, с какой она продвигает бренд.
Про нынешнюю власть принято говорить, подмечает автор эссе «В гранях РУ», что она испытывает острый дефицит идеологии. По мнению же Льва Рубинштейна, никакая идеология им не нужна.
Зачем? Основанная на визуально-рекламных технологиях девербализация, как принцип политического манипулирования, легитимировала полное, принципиальное и вполне демонстративное бесстыдство, понимаемое как новое слово в социальной риторике. Но это не бесстыдство в прежнем понимании этого слова. Понятия стыда и бесстыдства были важными элементами вербальной цивилизации. Бесстыдство было всегда, и более или менее всегда торжествовало. Но оно с разной степенью успешности прикидывалось стыдом. Нынешнее бесстыдство – это такой стыд корпоративный. Эти новые как бы честнее. То есть не честнее, конечно, слово «честность» применимо к ним со слишком серьезными оговорками, а, скажем так, откровеннее. В этом невербальном простодушии их сила. На дискуссионном поле они практически неуязвимы. Вот они придумали, допустим, способы интерпретации истории, представляя историю такой, какая им нужна в данный момент. Апелляция к мировому опыту не канает, у нас собственный путь. Подтасовка исторических фактов. Да, мы вольно трактуем историю, но того хочет народ. Он изнемог от обличений и не хочет ни в чем каяться. Кто такой Сталин? Сталин – это успешный бренд. А вы, небось, думали, что это такой был изверг? Ну, был и что с того, зато успешный. Мы, кстати, тоже успешные.
Не надо задавать им вербальных вопросов, если не хочешь, чтобы эти вопросы безвольно повисали в воздухе, делает вывод Лев Рубинштейн. Ответы надо, как всегда, искать самим.
Вот эта риторика. Сейчас она срабатывает, потому что выросло поколение, выбравшее Пепси, которым некогда следить даже за смыслом, которые оценивают высказывание не с точки зрения его, скажем, формы или содержания, а с точки зрения прикольно или неприкольно. Пока что нынешняя властная риторика, она, видимо, в известной степени является прикольной. И, кстати говоря, это придумали-то не они, а придумал еще что-то Жириновский, так интуитивно. Вот он был прикольный. Он был первый прикольный политический деятель вот из нынешних политиков. А они уже наняли этих самых политтехнологов, которые достаточно ловко используют. Но они чрезвычайно примитивны, обсытые и не очень изощрены. И я думаю, что эта риторика долго не просуществует, по крайней мере, в ее победительном смысле. А на смену, я думаю, на смену опять придет вербальное, потому что оно сейчас, как ни странно, переместилось в область высокого искусства. Но высокого не в оценочном смысле, да, а в смысле вот не попсового. Потому что в 70-е годы все было наоборот. В 70-е годы вот в таких в авангардных кругах было тотальное недоверие к слову как раз. А сейчас все больше и больше растет недоверие к образу, к картинке.
Лев Рубинштейн. Эссе под заголовком «Властный образ» на сайте Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В общем, он фактически только начался, позади лишь полчаса, впереди еще полтора. Ну, я напомню, что вопрос нас сегодня к вам сформулирован так. Есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы проголосовать? Напомню, телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Ну, и можно смс-сообщение с мобильного телефона посылать на номер +7 903 743 2801. По ходу программы сообщений, которые получают вас, уже даже несколько пришло, но сейчас читать не буду, сделаю это чуть позже. Сейчас же я вам сообщу, что в 14.07 сегодня на волнах Радио Свобода выйдет в эфир программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Сериал «Ликвидация» будут в ней обсуждать и драматург, кинокритик, культуролог, историк культуры. Ну а вести эту программу будет Елена Фанайлова. Так что будет интересно, не пропустите. В 14.07 «Свобода» в клубе «Квартира 44». Сейчас в Москве половина восьмого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке сегодня утром было совершено покушение на первого вице-губернатора Приморского края Сергея Собчука. Он госпитализирован с огнестрельными ранениями. По данным врачей, его состояние оценивается как стабильное. Центральная избирательная комиссия России начинает сегодня рассылать международным наблюдателям приглашения на президентские выборы 2 мая. Всего будет приглашено около 400 человек. В Восточно-Китайском море приостановлен поиск сухогруза «Капитан Усков», на борту которого 17 российских моряков. В Чите суд рассматривает сегодня вопрос об очередном продлении совладельцу Минотепа Платону Лебедеву срока содержания под стражей в городском следственном изоляторе. Спасатели определили местонахождение 15 студентов, заблудившихся в горах Северной Осетии. Связь с ними налажена, все чувствуют себя хорошо. Премьер-министр Ливана Фуад Синьора объявил в стране траур в связи с гибелью 8 человек в ходе уличных беспорядков в Бейруте. Еще 30 человек ранены. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о подписании торгового соглашения с Сербией. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Индонезии расследовать преступления режима бывшего диктатора Сухарта, который скончался в воскресенье в возрасте 86 лет. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал мировое сообщество помочь его стране в борьбе с талибами. 27 января во многих странах мира вспоминали жертв Холокоста. Вечер памяти прошел и в Москве, в Центральном доме литераторов.
Ну а что касается погоды, то вот нехарактерная для России в целом ситуация без осадков будет в Санкт-Петербурге. Там даже солнце ожидается днем, облачность переменная. 763 миллиметра ртутного столба давления, температура воздуха минус 2,4, влажность 87%. Ветер западный 3,6 метров в секунду. А вот в Москве на протяжении всего дня и до вечера синоптики прогнозируют снег, который только ночью завершится. Снегопад прекратится до среды, вот даже, как обещается. 742 миллиметра ртутного столба давления, температура минус 3,5, влажность 94%, ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Ну а что же, мы переходим к теме, которую сегодня с вами обсуждаем. Центральная избирательная комиссия окончательно вчера отказала в регистрации кандидатов в президенты от оппозиции Михаилу Касьянову. Экс-премьер заявил, что решение о снятии его кандидатуры с выборов лично принимал президент Владимир Путин. Призвал своих сторонников игнорировать мартовские выборы, назвав их фарсом. Пока сказал, что не знает, будет ли обращаться Верховный суд с иском в отношении ЦИК, но уверен в любом случае, что из большой политики уходить не собирается. Вот все это он сообщил на своей пресс-конференции, на которой побывал Максим Ярошевский.
Пресс-конференция Михаила Касьянова в его предвыборном штабе длилась всего-то 15 минут, но даже за столь короткое время журналисты успели задать экс-премьеру больше десятка вопросов. Удаленный из президентской гонки оппозиционный политик отвечал коротко, четко, порой даже агрессивно.
Ну что, открытого политического сражения между мною и Путиным-Медведевым не будет. Пресловутая вертикаль испугалась собственного народа, испугалась открытой политической борьбы. Ситуация такова, что Россия фактически переходит в другое состояние. Надежды миллионов российских граждан, которые надеялись, что президент Путин исполнит свой главный конституционный долг, а именно обеспечит и будет содействовать организации свободных и честных выборов, эти надежды не оправдались.
Перед началом пресс-конференции советник Михаила Касьянова Елена Дикун раздала журналистам официальное обращение экс-премьера к своим соратникам и представителям масс-медиа. Нет сомнений, что решение не регистрировать мою кандидатуру, как и все важные политические решения в системе вертикали, принималось лично Владимиром Путиным, значится в бумаге.
Основы конституционного строя растоптаны полностью. Страна движется в тоталитарный тупик. Наши попытки на протяжении последних трех лет формировать политику в конституционном поле, к сожалению, властью отвергнуты полностью. И все надежды граждан на использование ими своих прямых конституционных прав, все эти надежды растоптаны властью.
Как объяснить то, что все компании, занимающиеся соцопросами, давали вам не более 1% поддержки избирателей на выборах, и при этом лично президент снимает вашу кандидатуру? Чего так сильно боится власть? Задавали вопрос журналисты.
Народная поддержка растет с каждым днем. Они осознали то, что поддержка альтернативы была бы не менее 25%. Это означает победа демократических сил. Это означает направление России по пути демократического строительства, означает создание нормальной Российской Федерации, как части Европы, страны там, где человек, его жизнь и гражданские свободы являются высшей ценностью, а не то, что происходит сегодня. Надругательство над всеми политическими свободами и гражданскими правами.
Лишенный кандидатского удостоверения на должность президента, Михаил Касьянов уходить из большой политики не намерен. Ошибаются те, кто думает, что наша кампания закончилась. Наша кампания только начинается. Внести свой вклад в строительство новой России может каждый, написано в обращении экс-премьера.
Безусловно, в короткий срок мы соберем расширенный президиум Народно-демократического союза и со своими соратниками из регионов из Москвы и Санкт-Петербурга и из, безусловно, самых активных регионов России, мы обсудим все те формы борьбы, которые мы будем применять в предстоящий период. Все, что происходит в стране последние 4 года, конечно, не соответствует никаким долгосрочным интересам России. Вредит долгосрочным интересам России.
Предстоящие 2 марта выборы президента Михаил Касьянов называет фарсом. Своим сторонникам вчера он настойчиво посоветовал проигнорировать их.
2 марта это событие не является выборами в Российской Федерации. Призываю сторонников, соратников, граждан не участвовать в этом.
Глава Народно-демократического союза пока решает, стоит ли идти в Верховный суд России с иском в отношении Центризбиркома. Надо этот вопрос обсудить с моими соратниками, считает экс-премьер. Максим Мирошевский, Радио Свобода, Москва.
Есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы голосовать? Вот мы вам такой вопрос задаем, а наши корреспонденты прохожим на улицах российских городов. Послушайте, что в Екатеринбурге отвечали.
Либо Зубков, либо Иванов. Зубков либерал, Иванов более жесткий такой чел. А Медведев нет, симпатий никаких не вызывает, наоборот, антипатии. Да мне кажется, выскочка какой-то. А Иванов, говорю, он такой жесткий чел. Бывший министр обороны, жесткое слово у него. У нас идет нашествие китайцев, а он не допустит развала России, что китайцы нас не оккупируют окончательно.
Я еще не могу решить. Сомнения какие-то закрадываются. В любом человеке что-то надо поискать. Положительное, отрицательное и все взвесить.
Медведев однозначно. Если я буду голосовать, то только за Медведева. Это преемник Путина официальный. И смотря на то, что сделал Путин, то я согласен голосовать за Медведева, так как Путин тоже будет участвовать в правлении государством. А самое главное, что сделал Путин, я считаю, у нас больше нет долгов международных.
Ну, наверное, Медведев импонирует своими поступками, своими высказываниями и общением с простым народом. Дает открытое интервью, очень импонирует своей программой.
Дмитрий Медведев. Все понятно. Политика, программа на ближайшие годы, стабильность. Поэтому более спокойная кандидатура. А остальные варианты? Стабильность под вопросом. А у третьих недоверие может быть у народа.
Медведев молодой, энергичный. Ну и, скорее всего, будет по программе Путина работать. Путин мне нравится.
Я голосовать за Медведева буду. По крайней мере, программа нравится его. За Касьянова я, конечно, не буду голосовать.
Все, кто есть, за них я не буду точно голосовать. Не нравятся они мне. Один уже много раз пытался, но даже двое, Зюганов с Жириновским. А Медведев, я считаю, что он просто как мужчина не подходит на должность президента. Даже с точки зрения внешних данных, как он себя ведет, как говорит. Я в нем не вижу президента такой страны. Ну, не хватает представительности, что ли. Где-то даже, может, роста, какого-то вот веса, может быть, эффекта какого-то, шарма, ну, не знаю, вот не хватает у него. Просто копия Путина, то есть он сильно старается, конечно, конечно, победит. Что тут говорить?
Я был бы согласен на третий президентский срок, если бы себя выдвинул Путин. Насчет Медведева, особенно в последнее время, как его во всех информационных агентствах продвигают, только его показывают. Ну, не знаю, больше некого.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы проголосовать. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Без 28 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И ненадолго отвлекаясь от политики, мы сейчас сосредоточимся на новостях медицины.
Пробиотики, содержащиеся в кефире, могут быть опасны. В Нидерландах начато расследование смерти 24 участников клинических испытаний экспериментальной методики лечения панкреатита пробиотиками. Испытания проводились медицинским центром Утрехтского университета в нескольких голландских клиниках с 2004 по 2007 год и включали 296 пациентов с панкреатитом, получавших пробиотики, и примерно такую же контрольную группу. В экспериментальной группе за 3 года умерли 24 человека, тогда как в контрольной группе только 9 человек. Причины случившегося пока неизвестны. По настоянию голландцев 3 месяца назад было прекращено аналогичное исследование в Чехии. Биодобавки с пробиотиками, живыми культурами лактобактерий, энтерококков и бифидобактерий были предоставлены для исследований голландской компании Винклав. Обнаружена телепатическая связь между молекулами ДНК. Сотрудники Имперского колледжа Лондона во главе с русским ученым профессором Алексеем Корнышевым изучали поведение молекул ДНК в растворе, очищенном от других органических соединений. Как выяснилось, цепочки ДНК сближались и взаимодействовали друг с другом, причем эти взаимодействия в 2 раза чаще наблюдались между гомологичными молекулами. Механизм телепатической связи между ДНК пока не объяснен, однако ученые предполагают, что эти крупные молекулы могут опознавать друг друга по распределению электрических зарядов. Представление о базовом механизме гомологической рекомбинации позволит ученым усовершенствовать методики генной терапии. Пациентов, перенесших трансплантацию почки, удалось избавить от пожизненного приема иммунодепрессантов. За последние годы достигнут значительный прогресс в борьбе за снижение дозы иммунодепрессантов, которых необходимо назначать людям с пересаженными органами, чтобы предотвратить реакцию отторжения чужого органа. Дозировки снижены почти на 50% по сравнению с 70-ми годами 20 века. Но даже в уменьшенной дозировке иммунодепрессанты разрушают иммунную систему пациента, приводят к росту заболеваемости инфекционными болезнями и росту риска развития рака. В экспериментах, проведенных учеными из Массачусетской больницы и Гарвардской медицинской школы, принимали участие 5 человек, нуждавшихся в пересадке почки. Ученые разрушили часть костного мозга пациентов и при помощи лекарств уничтожили иммунные клетки, играющие ключевую роль в отторжении чужеродного органа. Затем участникам пересаживали костный мозг и почка, взятая от одного и того же донора. Спустя 5 лет после трансплантации 4 пациентов имеют нормально функционирующую почку и не нуждаются в приеме препаратов, угнетающих иммунитет. В свою очередь, специалисты из медицинской школы Стэнфордского университета добились успеха в случае 47-летнего Ларри Ковальски, которому была пересажена почка его родного брата. Органы мужчин оказались идеально совместимыми. Дополнительно ученые воздействовали на иммунную систему пациента облучением и введением антител. Через 5 года пациенту удалось полностью отменить иммуносупрессоры. Сейчас, спустя 34 месяца после отказа от лекарств, Ковальски прекрасно себя чувствует.
Ольга Беклемещева познакомила нас с новостями медицины. Мы же сейчас отправимся в Великобританию, поскольку в Лондоне в минувший уикенд состоялось открытие для широкой публики выставки под названием «Из России. Французские и русские шедевры 1870-1925 годов». Это вот та самая выставка, вокруг которой столько было ажиотажа, думали, что она даже не откроется из-за отказа российских властей дать разрешение на ее проведение, но вот когда были получены беспрецедентные дополнительные гарантии сохранности картин, все-таки выставка открылась. Из Лондона рассказывает Наталья Голицына.
Скандал с выставкой живописи из российских музеев придал этому культурному событию оттенок события общественного и даже политического и вызвал огромный ажиотаж в британской столице. В субботу 26 января, в день открытия выставки для широкой публики, у входа в Королевскую академию искусств на Пикадилли выстроилась почти километровая очередь. Билеты на выставку были мгновенно распроданы до середины февраля. Если ажиотаж сохранится, то до 18 апреля, когда выставка закроется, ее посетит не менее 1 миллиона зрителей. Среди привезенных из России картин – работы Репина, Левитана, Серова, Нестерова, Поленова, Петрова, Водкина, Малевича, Кандинского и огромная экспозиция французской живописи, конфискованной большевиками у российских меценатов Сергея Щукина и Ивана Морозова, в которой выделяются картины Мане, Сезанна, Ренуара, Матисса, Пикассо, Ван Гога и Гогена. Повлиял ли скандал вокруг выставки на ее проведение в Лондоне, говорит куратор выставки Энн Дюмас. В конце концов, никак не повлиял. Однако он был источником огромного беспокойства и тревоги непосредственно до открытия выставки. Русские требовали юридических гарантий от британского правительства, что картины не будут кому-то переданы во время их пребывания в Британии. Еще перед самым Рождеством мы были уверены, что выставка не состоится. Лежит ли в основе экспозиции какая-то тематическая концепция? Да, выставка представляет собой определенную концепцию. Это рассказ о взаимоотношениях русской и французской живописи с 1870 по 1925 год. Началась эта связь с влияния на русскую живопись французской в конце XIX века, в частности, ее барбизонской школы. Здесь примером могут послужить пейзажи Левитана, который был знаком с этой школой. Многие русские художники посещали Париж и учились там. На выставке есть специальный зал, где собраны работы русских художников, работавших в Париже и изучавших там кубистские работы Пикассо и Брако. Однако они не копировали французскую живопись, а лишь учились у нее. Их интерес к ней сочетался с интересом к русскому искусству, особенно к его фольклору. И вот это сочетание и создавало очень индивидуальное, полностью русское искусство, хотя оно и многому научилось у Франции. Говорила куратор лондонской выставки «Из России. Французские и русские шедевры живописи 1870-1925 годов» Энн Дюмас. Наталья Голицына для «Радио Свобода. Лондон».
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о подписании торгового соглашения с Сербией. Президент США Джордж Буш сегодня выступит в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Активный поиск сухогруза капитана Усков, пропавшего в Восточно-Китайском море, прекращен. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и вновь ко мне присоединилась Вероника Баде. Она сегодня читает газеты, но не просто так, а нас еще знакомит с содержанием наиболее интересных публикаций. Итак, Вероника, что же на этот раз вы припасли нам?
Мое внимание привлекла статья в газете «Новое известие». Она называется «Поцелуй с пепельницей». И подзаголовок такой: «За 10 лет число курящих женщин в России увеличилось в 2 раза». «Россияне стали значительно больше курить», пишет газета. Причем за сигареты все чаще берутся женщины и подростки. К таким выводам пришли британские ученые в результате недавно проведенного исследования. Производители табачной продукции считают, что дело в улучшении экономической ситуации в стране. Денег, в том числе и на сигареты, у россиян стало больше. Впрочем, независимые эксперты убеждены, что главная причина кроется в агрессивной рекламе табака, направленной именно на женщин и молодежь. Как показало исследование, проведенное британскими учеными, продолжают «Новое известие», в период с 1992 по 2003 год количество курящих россиян выросло с 57 до 63%, а россиянок с 7 до 17%. Российские эксперты считают, что ситуация еще трагичнее. По данным Роспотребнадзора, курят 65% россиян и 30% россиянок. Такие цифры во многом обусловлены, по мнению «Новых известий», ценовой политикой государства. Стоимость пачки сигарет в России – одна из самых низких в Европе. Кроме того, как рассказал «Новым известиям» директор по корпоративным отношениям одной из табачных компаний Александр Лютый, экономическая ситуация в стране улучшилась, и люди стали покупать более дорогие облегченные сигареты. Возможно, кто-то стал курить больше, чтобы компенсировать легкость сигареты количеством. Официальных данных по этой теме пока нет. Эксперты склонны полагать, что главная причина увеличения количества никотинозависимых людей кроется в агрессивной рекламе сигарет. Производители табака завлекают россиянок слоганами: «Меньше дыма, почти нет никотина, сигарета пахнет цветами и дизайнерскими пачками». Молодежь же провоцирует фразами, что курение – сознательный выбор взрослого человека, рассказывает «Новым известиям» Сергей Боярский, декан факультета управления здравоохранения Московской медицинской академии имени Сеченова. Утверждение, по сути, верное, но никогда это говорят подростку, продолжает он. Он же, стремясь доказать свою взрослость, тянется к сигаретам. Кроме того, в магазинах даже появилась жевательная резинка в форме сигарет под названиями созвучными табачным брендом. Надпись «Лучше жевать, чем курить» на пачке практически не видна. Сейчас в России действует запрет на рекламу табака по телевидению, радио и уличных щитах и растяжках. По словам экспертов, в течение года можно ожидать и запрета на рекламу табака в метро. Соответствующую поправку уже получила положительный отзыв правительства, так что к 1 января 2009 года, вероятнее всего, метро избавится от рекламы сигарет, рассказал «Новым известиям» генеральный директор отраслевой ассоциации «Табакпром» Вадим Желнин. Впрочем, табачники не отчаиваются, продолжают «Новые известия». Они нашли новый и не менее действенный способ продвижения товара – промо-акции, которые законодательно практически никак не ограничиваются. Их нельзя проводить разве что в детских, медицинских и спортивных учреждениях. Остальные правила устанавливаются самими компаниями. Теперь практически в каждом кафе или баре можно встретить улыбчивую девушку, предлагающую выбор – продегустировать новую марку сигарет, купить две пачки, получить ценный приз – магнит на холодильник или брелок, поменять пол пустую пачку на полную. По контрасту с яркой рекламой табачной продукции, продолжает «Новое известие», социальная антиреклама выглядит хило. Современная российская антиреклама курению, увы, в большинстве своем бездарна, рассказал «Новым известиям» генеральный директор R&I Group Юний Давыдов. Дело в том, что главным адресатом такой рекламы должна быть молодежь. Но молодые люди – аудитория протестная, и назидательный тон антирекламы курения вызывает у них только одно желание – сделать все наоборот. В этом плане показателен пример США. В рекламных роликах они доказывали, что курящий человек – неудачник, и в жизни он вряд ли добьется успеха, пока не бросит эту вредную привычку, говорит эксперт. В этой ситуации медики возлагают надежды только на рамочную конвенцию ВОЗ по Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, присоединиться к которой Россия может уже в ближайшие месяцы. Когда конвенция будет ратифицирована, цены на сигареты резко пойдут вверх, что может привести к сокращению числа курильщиков в стране. Это была публикация в газете «Новое известие».
Ну что же, весьма подробно Вероника Боде познакомила нас с ней. Теперь все понятно. А самое главное, что чем дороже сигарета, тем меньше курят. Это логичный экономический посыл.
Есть еще один выход. Это социальная антиреклама курения.
Ну да, это мы все установили. Ну что ж, прекрасно. Вероника, приходите к нам еще минут через 20. Послушаем еще от вас каких-нибудь интересных рассказов, основанных на публикациях российских газет. А сейчас тоже чрезвычайно интересный рассказ нас ждет про Пумукля. Наверняка многие не знают, кто это такой, а вот зато многие знают. И вот в Германии одна организация решила провести детский конкурс, участники которого должны были нарисовать будущую жену Пумукля, что возмутило писательницу Элли Скаут. Вы, видимо, догадались, что Пумукль – это как раз вымышленный ею персонаж. И вот она пыталась этот конкурс запретить, но жалобу писательницы отклонили. Представляете, какой драматизм. И все это происходило в Германии, в Мюнхене. И сейчас с подробностями нас познакомит корреспондент радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Книги немецкой писательницы Элли Скаут о сказочном человечке Пумукле переведены на многие языки мира, в том числе и на русский. Пожалуй, наиболее популярная у детворы сказочная повесть «Мастер Эдер и Пумукль». У столяра Эдера поселился крошечный домовой Пумукль, который обожает шоколад, сочиняет стихи и не прочь побаловаться. Домовенок разбрасывает гвозди, прячет отвертки и напильники. За это столяр Эдер постоянно бранит Пумукля. В 60-70-х годах прошлого века книги Элли Скаут имели в Германии бешеную популярность. Первый общественный телеканал ARD запустил в эфир сериал «Мастер Эдер и Пумукль». Вскоре появился одноименный мюзикл и детская телепередача «Пумукль ТВ». Мультипликационный образ Пумукля создала художница Барбара фон Йонсен. Долгое время она работала в тесном контакте с Элли Скаут. Разногласия начались после того, как Барбара фон Йонсен решила женить Пумукля.
Конкурс детских рисунков поможет выявить самую красивую невесту для маленького домового. И сыграем свадьбу. Я думаю, что это будет справедливо.
Но в сюжете сказок у Пумукля нет жены. По мнению Элли Скаут, вымышленная женитьба популярного человечка нарушит авторские права писательницы.
Всех тех, кто участвует в создании мультипликационного Пумукля, я прошу согласовывать со мной дальнейшую судьбу героя.
Пока я живу, я буду категорически против его женитьбы. В роли мужа или сексуального героя я Памукля никогда не представляла.
Элис Каут пыталась через суд Мюнхена запретить организацию детского конкурса, участники которого должны нарисовать будущую жену-человечка. Однако судьи жалобу писательницы отклонили. О вердикте суда я беседую с директором Мюнхенского института по защите авторских прав и средств массовой информации адвокатом Матиасом Лаузеном. Вы раньше что-то слышали о подобных судебных спорах?
Ни о чем подобном мне раньше слышать не приходилось. Находится ли под защитой авторского права литературный и мультипликационный персонаж, которого хотят женить? В моей адвокатской практике таких судебных споров еще не было.
Ваше мнение о решении Мюнхенского суда?
Я считаю, что решение суда правильное. Из-за того, что Памукль женится, писательница Элли Скаут никак не будет ущемлена в своих правах. Ее авторские права были бы нарушены в том случае, если бы образ Памукля был опошлен. Однако женитьба не искажает и не опошляет образ домовенка. Решение Мюнхенского суда может в каком-то смысле повлиять на культурный процесс в Германии. Не исключено, что у известных персонажей литературы и кино теперь чаще будут появляться жены, мужья и дети.
Среди поклонников Памукля немало тех, кто недоволен его предстоящим бракосочетанием. Речь идет главным образом о людях среднего возраста. Они хотят сохранить в памяти знакомый с детства девственно чистый образ домовенка. Говорит сотрудница расположенного в баварском городке Ольштадт, единственного в Германии музея Памукля, Барбара Бюргер.
В этом судебном споре большинство поклонников Памукля на стороне писательницы Элли Скаут. Она придумала этот персонаж. Благодаря книгам Элли Скаут этот человечек появился на экране. В свое время Элли Скаут объявила конкурс среди художников на право создать мультипликационный образ Памукля. Барбара фон Йонсен победила и получила от писательницы определенную сумму денег. Однако сейчас, по прошествии десятилетий, Барбара фон Йонсен решила сама провести конкурс рисунков, чтобы выбрать самую красивую невесту для Памукля. Элли Скаут против этого и отказывается писать книгу о женитьбе домовенка. Идея женить Памукля очень современна, однако к творчеству Элли Скаут это никакого отношения не имеет. Подобно эльфам и феям, маленький домовой Памукль – существо, у которого не может быть супруги.
А как дети реагируют на то, что домовенок скоро женится?
А мнением детей, собственно, никто и не интересовался.
Вне зависимости от того, женится Памукль или нет, он останется для немецкой детворы лучшим сказочным человечком на свете, а песня о нем популярным детским хитом. В песне поется: «Ура, ура, красноволосый домовой, ура, ура, Памукль к нам пришел. Он любит проказничать, но люди на него не злятся. Раз, и пропал напильник. Кто же его спрятал?» Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вот такой вот драматический поворот в судьбе Памукля. Ну, будем, наверное, следить за развитием событий, женится Памукль или нет. Вот вопрос. Ну, а мы на этом первый час программы, утреннего выпуска программы «Время свободы» завершаем, но впереди час следующий, не отключайтесь, разумеется. Ну, и если вы еще не ответили на наш вопрос, который сформулирован так: есть ли в списке кандидатов на президентский пост человек, за которого вы готовы голосовать? Так вот, если не ответили, то отвечайте посредством отправки сообщения на пейджер, ну, или смс-сообщение с мобильного телефона. Итак, буквально через несколько минут мы продолжим утренний